Сегодня вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наша тема сегодня – дефолт. Договориться с кредиторами Греции так и не удалось. Ходорковский и нефть в огороде. Вторую неделю Нефтеюганск страдает от разлива нефти. Роснефть предлагает судиться. Покушение на журналиста Олега Кашина. Задержан возможный участник преступления. С сегодняшнего дня в России повышаются тарифы на все коммунальные услуги. По мнению экспертов, российские регионы не ждут народные волнения. Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. В Петербурге был арестован директор крупного оборонного предприятия «Заслон» бывшего завода «Ленинец» Александр Горбунов. По предварительным данным, ему, в частности, инкриминируется участие в покушении на убийство в Москве журналиста-коммерсанта Олега Кашина. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Одно из самых крупных оборонных предприятий Петербурга, акционерное общество «Заслон», бывший научно-технический центр «Ленинец», специализируется на разработке, модернизации и изготовлении радиолокационного, радионавигационного, бортового оборудования для нужд военно-морского флота и военно-воздушных сил России. Арест директора такого предприятия – событие из ряда вон выходящее и не только для Петербурга, но и для всей страны. Более того, до сих пор об аресте Александра Горбунова не сообщается ни на одном из сайтов силовых структур Москвы и Петербурга, а их пресс-службы упорно хранят молчание. Журналистам интернет-издания Фонтанка.ру удалось узнать, что Александр Горбунов проходит подозреваемым как минимум по трем делам. Причем расследовать их из Москвы приехал особо приближенный главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину следователь по особо важным делам Алексей Сердюков. Первое дело, в котором фигурирует как подозреваемый Александр Горбунов, было возбуждено еще в 2010 году, после того, как 6 ноября в Москве был жестоко избит корреспондент газеты «Коммерсант» Олег Кашин. Дело в том, что Александр Горбунов был давнишним компаньоном нынешнего губернатора Псковской области Андрея Турчака, отцу которого, Анатолию Турчаку, другу Владимира Путина, принадлежит 40% активов завода «Ленинец». Незадолго до того, как на него напали, Олег Кашин поссорился с губернатором Андреем Турчаком. О причине ссоры Олег Кашин рассказывает.
Ну, вы знаете, там была на самом деле довольно идиотская ситуация. То есть, не могу сказать, что мне там есть чем гордиться. В тот день ушел в отставку Георгий Булоз, калининградский губернатор. И мои калининградские коллеги стали как-то дружно его ругать, что это был самый плохой губернатор. Я в разговоре с одним из коллег, ну, в публичном обсуждении, да, в «Живом журнале», предложил ему сравнить его с любым другим губернатором, от Рамзана Кадырова, который самый сильный, самый влиятельный, самый страшный, да, до, как я сказал, сраного Турчака, имея в виду его и молодость, и никчемность, и то, что, как я считаю, считал, его назначение в 33 года было обусловлено только дружбой его отца с Путиным. Был такой разговор, собственно, он касался Булоса, а Турчак прозвучал в нем очень покасательно, хоть и довольно агрессивно с моей стороны, это правда. А вскоре в обсуждение пришел сам Турчак и дал мне 24 часа на извинения перед ним. На что я ответил, что извиняться не буду, потому что считаю его назначение пощечиной федерализму и проявлением самых худших качеств государственности. Ну, я не помню дословно, но вот этот мой ему большой ответ до сих пор доступен и на разных сайтах, не только в моем «Живом журнале». Вот, на этом как бы переписка закончилась. Потом он, значит, говорил где-то публично, что там не считает меня журналистом и все такое. И через общих знакомых передавал мне совершенно такие конкретные угрозы, в которые я не верил, потому что рассуждал так, что человек, который будет тебе угрожать, тем более, что и 24 часа на извинения, это, в общем, тоже угроза, она была публична, да? Так вот, я считал, что человек, который будет тебе угрожать, он никогда в реальности не предпримет никаких действий, потому что, ну, зачем так глупо подставляться? И именно поэтому, когда, собственно, покушение на меня случилось, и все писали, и следствие занималось тоже о трех версиях нападения на меня, это Турчак, это нашисты и это Химкинский лес, то есть Химкинская администрация, я как раз версию о Турчаке ставил на там второе-третье место, потому что считал ее наименее правдоподобной.
Второе уголовное дело, в котором в качестве подозреваемого фигурирует Александр Горбунов, возникло в апреле прошлого года, когда Александра Горбунова похитили неизвестные люди в камуфляжах с надписью «ФСБ», продержали в заключении в неизвестном месте в течение 30 часов, сделали якобы укол сыворотки правды и заставили на камеру признаться в организации нападений на Олега Кашина, а в качестве заказчика назвать имя губернатора Псковской области Андрея Турчака. После всего случившегося отпущенный на волю Александр Горбунов сам пришел в Следственный комитет рассказать о происшедшем. А для самого Олега Кашина сообщение об этой истории стало полной неожиданностью.
Прошлогодняя новость Фонтанки о том, что Горбунов при странном похищении сознался в организации нападения на меня, в принципе, да, для меня стало сюрпризом, но при этом я в этот сюрприз как-то сразу стал готов поверить, потому что, в принципе, вот такого рода подход, очевидно, тоже, ну, имеет отношение к реальности, да, когда человек, скажем так, то есть я Горбунова не знаю вообще просто по его там статусу и по его титулам, да, человек, который такой порученец семьи, владеющий холдингом, наверное, он выполняет и не только такие, скажем так, законные поручения. Это как бы в нашем бизнесе очень часто бывает принято, в российском бизнесе.
Олег, а какой вам теперь после ареста Александра Горбунова видится версия нападения на вас?
Мне видится так, что об этом пока пишет Фонтанка, да, и я просто как читатель верю Фонтанке, ничего с собой не могу поделать. Что касается того, кто приказал Горбунову осуществить это, если действительно он осуществлял, я также прекрасно понимаю, что установить вот факт заказа, да, факт указания, наверное, просто невозможно, потому что такие вещи могут, опять же, вот как принято между давно работающими вместе людьми, это может быть там одно движение брови, да, а его руководителя, и поэтому движение брови к делу не подошьешь. Поэтому я очень слабо верю, что кто-то выше Горбунова может быть к этому делу привлечен в качестве обвиняемого. Но, по крайней мере, даже то, что в деле возник Горбунов, мне кажется, ну, действительно хорошей новостью, потому что, если честно, я вот за эти 5 лет уже перестал верить в то, что дело будет раскрыто, и как-то уже не то, что смирился с этим, но, по крайней мере, всю свою деятельность, связанную с этим делом, вел по той линии, что государство не справляется со своими обязанностями. То есть, если вы знаете, я дважды судился с ФСБ по бездействию. Потому что за это время, за последние 3 года, никто из оперативников, занимавшихся делом, со мной не общался. А все контакты со следствием и Следственного комитета происходили по моей инициативе и не чаще раза в полгода. Последний раз мы вообще общались год назад со следователем.
Третье уголовное дело, по которому проходит подозреваемым Александр Горбунов, было возбуждено 19 июня по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Оно появилось после того, как сотрудники ФСБ обнаружили в лесу Лужского района Ленинградской области склад с пистолетами, автоматами, пулеметом и килограммами тротила. Какое имеет отношение к этому складу, Александр Горбунов неизвестно. Как сообщил его адвокат Владислав Фомин, все обвинения его подзащитный отвергает. Я попросил прокомментировать эту ситуацию известного правозащитника, депутата Псковского областного собрания депутатов Льва Шлосберга.
Факт того, что в заказе избиения Кашина обвинен один из топ-менеджеров Ленинца, еще не является бесспорным доказательством того, что к этому заказу причастен Андрей Турчак, либо кто-то сделал это по его личному заданию. Никаких юридически доказанных фактов этого нет. Безусловно, возникли предположения. Эти предположения косвенно подтверждает сам Олег Кашин, поскольку он прямо написал, что перед эпизодом с биением он получал угрозы и лично от Турчака, и от людей, которые передавали ему угрозы от Турчака. Но нужно понимать, что не каждая угроза заканчивается исполнением угрозы, поэтому полностью исключать вариант, при котором произошло случайное трагическое течение обстоятельств, невозможно. Сейчас, как мне представляется, главный вопрос заключается в подлинности показаний господина Горбунова, как первых, так и вторых, что он говорил в лесу, что он говорил потом после этого, все это противоречит друг другу, и к вещам всегда нужно относиться очень настороженно. А могу только сказать, что около каждого крупного промышленного холдинга существует значительное количество структур, занимающихся безопасностью, в том числе имеющих легальный доступ к оружию. И не исключено, что у кого-то из лиц и просьбы, пожелания могли быть этими структурами восприняты как указания, может возникнуть искушение использовать эти структуры не по назначению. Не для охраны безопасности, а для нападения и даже мести. Вот открытым остается 2 вопроса. Действительно ли люди из Ленинца организовывали избиение Кашина? И кто дал указания этим людям? До ответов на эти вопросы никаких выводов делать нельзя.
Лев, скажите, как можно объяснить, что отцу губернатора Псковской области Анатолию Турчаку принадлежит 40% холдинга «Ленинец», а 90% управляющей компании «Ленинец» контролируется его невесткой Кирой Турчак? Надо думать, и самому Андрею Турчаку тоже что-то принадлежит. Такой семейный подряд в порядке вещей?
Ну, нужно вернуться ко времени приватизации Ленинца и увидеть стандартную российскую ситуацию, когда ключевые менеджеры стали собственниками, а работники ничего не получили. То есть вопрос собственности был решен через менеджмент. Менеджеры все организовали для себя. Так прошла почти вся приватизация в России. Кстати говоря, это и есть приватизация по Анатолию Борисовичу Чубайсу. Он так и считал, что менеджерам должно достаться все. Вот им досталось все. Какие из этого получились последствия, можно смотреть на сотнях примеров, если не на тысячу. Вся приватизация в России прошла криминальным образом. Вся. И в это уходят корни, в том числе и современной преступности, в том числе преступности корпоративной.
Есть еще некоторые особенности громкого ареста Александра Горбунова. Он известен не только как директор завода «Ленинец», но и как координатор Совета молодой гвардии «Единой России», создатель молодежной организации «Политзавод», а с 2007 года как советник министра обороны, а затем и как заместитель начальника аппарата министра обороны. С 2009 по 2010 год Александр Горбунов – начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. Именно Александру Горбунову приписывают создание при министре Анатолии Сердюкове концепции приватизации непрофильных активов Министерства обороны, по сути масштабной распродажи военного имущества. Предполагается, что именно Александр Горбунов явился инициатором закупок в Израиле беспилотных летательных аппаратов и во Франции вертолетоносцев «Мистралей». Однако военный обозреватель Павел Фельгенгауэр категорически это отрицает.
Нет, но инициатива по покупке... закупки израильских беспилотников. Там в первую очередь был генерал Владимир Поповкин, который был в то время начальником вооружений Министерства обороны. После войны с Грузией стало совершенно очевидно, что у грузин есть беспилотники израильские, а у нас нет. И тогда делегация поехала в Израиль, так сказать, для серьезных переговоров. Возглавлял ее ныне покойный Поповкин, который умер от скоротечного рака. Говорят, что он там гептилом отравился, когда протон на Байконуре грабанулся, сгорел. Но, в общем, это была в основном больше его инициатива. Ну, и все, вообще стало всем понятно, что без беспилотников хоть каких-то воевать нельзя. И сейчас израильские беспилотники вовсю воюют в Донбассе. И именно они дают очень серьезное преимущество, во всяком случае, в боях прошлого года. Именно они дали очень существенное преимущество российским войскам над украинскими. А по «Мистралю» там инициатива исходила от военно-морского флота России. Инициатива исходила от военных, в том и в другом случае.
Как бы там ни было, следствие продолжается, и вполне возможно, в самое ближайшее время станет понятно, за что был арестован директор одного из крупнейших военных холдингов Петербурга Александр Горбунов. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Греция не выплатила очередной долг. В полночь на среду истек срок платежа на 1,5 миллиарда евро, который страна должна была произвести в пользу Международного валютного фонда. Впервые в истории фонда дефолт по долгам ему допускает страна, относящаяся к группе 34 наиболее индустриально развитых в мире. В программе «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал эту тему в том числе с экономистом, руководителем Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Владимиром Колташовым.
Крит, Родос, острова Киклады не задействованы, не вовлечены так сильно в экономические проблемы страны, как крупные города, как Афины, как Салоники. А при этом ясно, что люди очень встревожены сейчас и, скорее всего, будут голосовать даже многие за принятие требований кредиторов. Тут ситуация примерно такая. Опросы греческие показывают 70% до 70%, и даже больше 70% за этот пункт. То есть пункт довольно-таки капитулянский. Или другой пункт, с которым выступило правительство, это поддержать их линию в переговорах с кредиторами. Ну, за это ну, 30-35%. По крайней мере, такой сдвиг произошел. Те данные, которые я имел на вчерашний и позавчерашний день, они давали другую картину. То есть та вот паника, которая возникла сейчас в связи с деньгами, с банкоматами, с банковскими отделениями, она довольно сильно поменяла настрой греков, которые в целом поддерживали в большинстве политику Сиризы и были настроены на то, что ну, должно было правительство, по их мнению, бороться и сдерживать, уменьшать требования кредиторов, то есть не проводить дальше политику. получается так, что позиция греческого правительства, она очень слабо отличается от тех требований кредиторов, которые были на момент объявления референдума. Потому что сейчас кредиторы заняли более жесткую позицию и усиливают давление на Грецию.
Вот вы, побывав в Греции, сохранили, вынесли впечатление, что там слишком высокий уровень пенсионного обеспечения, социальных выплат, что это несоразмерно с масштабом греческого ВВП?
Нет. Конечно, Греция не выглядит сейчас страной, где какой-то очень слишком высокий уровень социального обеспечения, высокие пенсии. Если говорить об объединенной системе страхования, то зачастую в этих поликлиниках врачи занимаются тем, что дают свои визитные карточки, приходите к нам на частный прием. То есть эта система в процессе реформ, она деградировала очень сильно, систему государственного страхования. Пенсии отнюдь не так велики, как это кажется. Там есть пенсии 300 евро и даже ниже. Так что о заработной плате говорить нечего. То есть если до кризиса греки говорили о поколении 700 евро, то сейчас 400-600 евро – это вполне нормальная заработная плата. К сожалению, это так. Это не благополучная ситуация, тем более, что очень велика доля людей, доля семей, где доходы пенсионеров являются средствами для существования новых поколений, которые не могут, людей нового поколения, которые не могут найти себе работу. И хотя экономическая ситуация там последние, в прошлом году, по крайней мере, была более-менее стабилизированной, но это была стабилизация в состоянии депрессии. То есть безработица подошла вплотную к 30% трудоспособного населения, это официально, но за этот уровень не выбралась. Это все равно рекордно высокий уровень.
Экономист Владимир Клуташов в программе «Грани времени», которую вел Владимир Карамурза. Конституционный суд одобрил перенос выборов в Госдуму. Сегодня он огласил постановление, вынесенное всего за пару дней. В соответствии с ним законопроект, позволяющий совмещать парламентские выборы с единым днем голосования в сентябре следующего года, признан соответствующим Конституции. С запросом обратился Совет Федерации. Сегодня же Конституционный суд начал рассматривать запрос депутатов Госдумы, призывающих отменить приоритет решений Европейского суда по правам человека в России. Наш корреспондент Татьяна Вольская следит за работой Конституционного суда.
Конституционный суд постановил, что сокращение срока полномочий Госдумы в конституционно значимых целях является допустимым при соблюдении совокупности следующих условий. Во-первых, подобная мера может быть исключительно однократной, то есть только для депутатов вот текущего созыва. Они это подчеркнули очень тщательно несколько раз. И вот эта мера не должна приводить к нарушению разумной периодичности выборов Госдумы и непрерывности ее работы. Второе, сокращение фактического срока полномочий депутатов по сравнению с установленным Конституцией России должно быть незначительным, то есть не выходить за пределы нескольких месяцев и касаться только депутатов Госдумы действующего созыва. Ну и, наконец, перенос даты выборов должен осуществляться заблаговременно, чтобы не ограничивать возможности надлежащей подготовки к избирательной кампании и политической конкуренции на выборах. Я пыталась уточнить, что значит вот такое незначительное отклонение от установленного 5-летнего срока, но судья Князев, который комментировал постановление Конституционного суда, сказал, что вот это должны решать депутаты и что Конституционный суд не вправе указать там дни, месяцы, недели, на которые должен, может быть, изменен этот срок. Они говорят об однократности вот этого изменения, но понятно также, что, наверное, каждый никакой нет гарантии, что каждый следующий созыв в каких-то конституционно значимых целях точно так же не может обратиться в Конституционный суд и с таким же запросом для того, чтобы изменить в ту или иную сторону сроки и перенести выборы. А теперь о втором деле. Вот суть этой проверки в том, что стоит ли считать решение ЕСПЧ Европейского суда по правам человека выше, чем российские законы. Заявители, это группа депутатов Госдумы, считают, что многие постановления ЕСПЧ, особенно в последние годы, вступают в явное противоречие с российской конституцией, и значит, суды при своих решениях оказываются в такой безвыходной ситуации. Либо они должны подпирать Конституцию, причем какие-то ее основополагающие законы, либо игнорировать решение ЕСПЧ. Излагает суть есть претензии, сомнения депутатов. Депутат Госдумы Александр Тарнавский, и вот он очень подробно говорит, какие дела вот вызывают это сомнение. И в частности, такие два основные дела, на которые он ссылается, это дело 2013 года Анчугов и Гладков против России. Это дело о том, что заключенные оказываются поражены в правах и не могут осуществлять свое право, активное избирательное право, то есть просто голосовать на выборах. Здесь ЕСПЧ как раз указывает, что это неправильно. И второе дело, это дело ЮКОСа. Вот Тарнавский призывает на помощь себе подкрепление практику европейских стран, в частности Великобритании, и рассказывает о тех случаях, когда решения ЕСПЧ тоже не были исполнены, и когда в судах и в парламентах тех или иных стран звучали выступления о том, что те или иные страны должны руководствоваться в целом, вот иметь в виду как бы решение ЕСПЧ, но не обязательно исполнять их точно, и что, в частности, должны безусловно исполняться основополагающие принципы прав человека, но какие-то частности, значит, могут быть решены тем или иным способом, отличным от решения ЕСПЧ.
Татьяна Вольская из Конституционного суда России. С сегодняшнего дня в июле повышаются тарифы на все коммунальные услуги. Тепло, воду, газ и свет. В Москве добавляется еще один сбор за капитальный ремонт домов – 15 рублей с метра. Рост тарифов варьируется в зависимости от региона, но в среднем они подорожают на 8%. Некоторые региональные депутаты предлагают заморозить плату за жилищно-коммунальные услуги. Что же касается реакции населения, то, по мнению экспертов, российские регионы вряд ли ждут народные волнения. Подробнее Елена Поляковская.
Минимальное повышение тарифов ЖКХ с 1 июля ожидается на Чукотке, максимальное – в Волгоградской области. В Петербурге и в Москве стоимость коммунальных услуг вырастет, соответственно, на 9,3% и на 10%. В Федеральной службе по тарифам это объясняют не только климатическими и территориальными особенностями, но и схемой коммунальной инфраструктуры, степенью загрузки, видом используемого топлива, протяженностью теплосетей. Обоснованность повышения тарифов определяют региональные власти, объяснила Радио Свобода председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская.
Это компетенция региональных властей, поэтому обоснованно или необоснованно можно конкретно рассматривать уже тарифы и, кстати, нормативы тоже, потому что наш платеж – это производная тарифа на норматив, если у вас нет в доме счетчика, в вашей квартире нет счетчика. Так что это компетенция региональных властей. Там, где региональные власти соотносят возможности своих граждан с увеличением тарифа, там все нормально и спокойно. А там, где будут повышения необоснованные, превышающие предельный уровень, который устанавливается сейчас, он у нас в жилищном кодексе уже есть, предельные индексы есть, так называемые, оплаты коммунальных услуг. И вот эти ограничения установлены на федеральном уровне. Их изменения – это отдельная история, и с этим должно разбираться уже правительство Российской Федерации. Бывают, конечно, исключения из общего правила. Вот пока такая ситуация. Надо в конкретном регионе анализировать ее и рассматривать.
Депутаты сразу нескольких российских регионов выступили с предложением заморозить тарифы ЖКХ. В Волгоградском законодательном собрании инициатива депутатов-коммунистов не встретила понимания. Однако, по словам секретаря Волгоградского обкома КПРФ Олега Дмитриева, он и его коллеги намерены обратиться к федеральным властям с этим предложением.
В своем обращении депутаты-коммунисты обращают внимание, что сегодня уже по данным Росстата, уже за первое полугодие в масштабах страны рост уже на 2% состоялся тарифов, и что вот в условиях экономического кризиса сегодня многие семьи не смогут платить повышенные тарифы, что очень больно ударит по социально незащищенным слоям населения, и поэтому они призывают федеральные власти все-таки ввести мораторий до 2017 года, потому что в это время сейчас в условиях кризиса многие лишились работы, многих понизили заработную плату, а в это время повышаются тарифы, взносы на капитальный ремонт также в этом году у нас оплачивают. Поэтому в связи с тем, чтобы вот снять эту финансовую нагрузку на граждан, вот в условиях, в складывающихся экономических условиях, ввести мораторий на рост цен тарифов ЖКХ.
Жителей Москвы, помимо повышения тарифов на коммунальные услуги, ждет еще один неприятный сюрприз – введение обязательного взноса на капитальный ремонт. Он в два раза выше, чем в других российских регионах. Галина Хованская считает, что в нынешних экономических условиях это серьезно ударит по жителям столицы.
Меня сильно беспокоит ситуация по Москве, потому что одновременно с повышением тарифов при завышенных нормативах, а у нас далеко не везде еще стоят еще угрозы, да, может быть очень неприятная ситуация в связи с введением еще и обязательного взноса на капитальный ремонт. Я еще раз напоминаю, 15 тысяч квадратного метра, это где-то ваша платежка потяжелее, это где-то на треть, на 1000 рублей. А это весьма ощутимо уже в нынешней экономической ситуации, когда граждане зачастую и работу сейчас теряют, и ищут какие-то другие способы обеспечить свою семью. Так что вот это не лучший сценарий, который вводится по Москве.
Повышение тарифов на электроэнергию спровоцировали акции протеста в бывшей Советской Республике Армения. По мнению Галины Хованской, возмущение граждан этой страны вполне объяснимо.
Я на стороне населения Армении, потому что по сравнению с теми тарифами, которые в России существуют, они очень серьезно завышены. Поэтому мне кажется разумным решение президента Армении провести аудит, насколько обоснованы вот эти вот достаточно большие цифры, которые предлагают населению не очень богатого государства.
Вызовет ли подобные акции протеста повышение в российских регионах стоимости коммунальных услуг? Мнения экспертов по этому вопросу не столь однозначные. Политолог Михаил Виноградов говорит, что пока в России нет подобного возмущения, способного вылиться в массовые протестные акции. Но и отрицать возможность бурной реакции на повышение тарифов ЖКХ тоже не стоит.
В свое время специально повышение ежегодного тарифа коммунального было перенесено с 1 января на 1 июля, потому что лето такое более спокойное, более оптимистичное, что ли, время. Часть людей в отпусках, и это ощущается не так остро, как в январе на фоне общей депрессии, которая обычно бывает после Нового года. Пока что признаков того, что вызревает какое-то такое серьезное недовольство, мы не видим, но эмоция может быть там случайной, может быть неожиданно проявиться. Это вопрос в том, когда она появится, потому что в разных территориях в разное время люди будут получить уведомления с новыми расчетами. Поэтому, с одной стороны, внутренняя повестка дня в последнее время мало присутствует в масс-медиа, и люди не очень склонны вспоминать о том, что внутри страны есть большое количество проблем. С другой стороны, конечно, приход новых коммунальных тарифов – это способ напомнить, что в стране все не так идеально. Поэтому я бы не сказал, что какое-то протестное недовольство вызревает, но такая какая-то эмоция, травма, она может неожиданно наступить и казаться сюрпризом и для власти, и для рядового гражданина. Но пока таких вот ощущений предволнений пока не возникает. Безусловно, рост цен, рост тарифа, он становится импульсом для выплеска социального недовольства, но пока что трудно вот определить, есть ли по советской мере некие общие тенденции раздражения на повышение цен тарифов, или все-таки в Армении это недовольство копилось давно, уровень жизни ниже, и в данном случае повышение цен стало таким поводом для выплеска более масштабного социального недовольства. Либо же речь идет о том, что на постсоветском пространстве действительно вызывает некий такой общий социальный протест, связанный с ухудшением уровня жизни. Пока однозначно такого отождествления, мне кажется, оснований для этого нет, но стоит дождаться действительно первичной реакции российского обывателя.
Следует напомнить, что уже в сентябре этого года в некоторых российских регионах пройдут очередные выборы. По мнению Михаила Виноградова, здесь все будет зависеть от того, насколько умело оппоненты региональных властей сумеют использовать ситуацию. Хотя, как отмечает политолог, тема повышения тарифов на коммунальные платежи возникает в предвыборный период не впервые.
Если оппозиция будет готова всерьез разыгрывать карту и показывать то, что на фоне разговоров о могуществе страны, как карман людей, кошельки людей становятся тоньше, а, наверное, у оппонента появляются какие-то дополнительные шансы. С другой стороны, тема коммунальная не новая, и я бы не сказал, что оппозиция умеет качественно ее использовать.
Даже существовавшие до сих пор тарифы на жилищно-коммунальные услуги были тяжелым бременем для россиян. Долги по ЖКХ уже сейчас превышают 1 триллион рублей. Вероятность того, что в связи с нынешним ростом платежей эта цифра возрастет, достаточно велика. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
вторую неделю Нефтеюганск страдает от разлива нефти. Сначала город вместе с Нижневартовском, Сургутом и Югрой затронул сильный паводок. А 23 июня прорвало трубу градообразующего предприятия Роснефти «Югансктнефтегаз». С паводковыми водами нефтепродукты попали в протоку Чиускина. Люди дышат нефтяными испарениями. Гибнет рыба, птицы, животные. Уничтожены дачные хозяйства. Власти твердят о тяжелом наследии Ходорковского. Росприроднадзор обещает произвести расчет ущерба экологии от нынешнего нефтяного наводнения. Однако, по словам жителей затопленных домов, остальных компенсаций предприятие Роснефти предлагает добиваться в суде. Об этом Радио Свобода рассказала Любовь Петрова, домохозяйка, которая с мужем и собакой осталась в своем доме, несмотря на загубленную землю.
23-го у нас был сильный запах вот со стороны ветром дуло, но ничего еще пока у нас не было, по крайней мере, на участках. А вот с ночи на 23-го на 24-го, ну, утром мы вот проснулись на работу, и как раз все уже было затоплено, мы даже не смогли, у нас здесь стройка идет, и мы не смогли спасти, все уже было в нефти. Потом каждый день, вот, ну, по крайней мере, дня два она прибывала, потому что возле дома было в пальца три слоя нефти. Вот уже, наверное, дня два-три как чистят.
Только сейчас начали?
Нет, не только сейчас. Вот, наверное, когда мы 24-го были по окружающей среде, и где-то 25-го приехали, 25-го, 26-го чистят, вот очищают, где есть доступы вот к дачным, потому что у многих огорожено, и вот где есть доступ.
А как они чистят?
Подходят такие суда, я даже не знаю, как они называются, типа баржи, вот открываются эти расставленные буйки, они, чтоб нефть не расплывалась, отсасывают, видать. Потому что вот очистили, по крайней мере, то, что было, и что сейчас вот улучшилась ситуация, конечно. Опять ездили, смотрели, видать, где, может быть, еще чистят.
Они с людьми-то общались, спрашивали, как, что?
Была комиссия, ну а так в основном мы ездим, потому что это же наша собственная, как частная собственность, поэтому, как обычно, мы ездим и требушим начальство, и по окружающую среду ездили, собрались вот трех участков, у которых как больше всего затопило. Вот у нас так весь участок затопило.
Дом пострадал?
Да, ну, естественно, не то, что прям в доме еще нету, а так уже полы, вот мазути. Ну, я все засняла, вот, в три пальца вот у нас, а у соседей так у них вообще, вот у них бревенчатый дом, у них уже три венца, вот, и в доме, там у них баня, дом, у них и в доме вода. У них, потому что он ближе стоит, у нас, ну, мы отсыпались, поднимали землю, навоз завезли в этом году, и вот, может быть, еще как бы, что за счет того, что подняли.
Так серьезно пострадали, получается, три дома, а сколько у вас всего домов в дачном поселке?
Ну, вот у нас там много, 70 домов, но дело в том, что вот кто стоит вот над рекой, а туда дальше у них просто нету домиков, у них просто земля. А вот у кого домики, вот у соседа вот баня, дом, беседка, у нас вот домик, так вот насаждение, у соседей тоже дачный домик. А там дальше вот они без домиков, просто земельные участки.
Но они возделывают их, это же получается урожай пострадает на все лето.
Должна вода сначала уйти, потом уже только вот пообещали, по крайней мере, что будет рекультивация, будут убирать, будут завозить. Ну, у нас бывает иногда слова расходятся с делами, но будем надеяться на лучшее.
А что еще обещали? Вот обещали рекультивацию земли, помочь
вот
восстановлению.
Югансктнефтегаз обещали только рекультивацию, а остальное сказали только через суд. Так что вот мы 3-го будет у нас независимая комиссия, оценщики, что вот у нас какой нанесен ущерб. И потом мы будем рад так. У меня была прокуратура, администрация была районная, МЧС были, смотрели. Ну, естественно, уже нету того, что было в начале, уже намного лучше. Ну, сказали, пока вода не сойдет, они нам ничем помочь не могут. Ну, еще вот просто здесь внук был, потому что, видать, вот это вот испарение, мы же живем здесь на дачном участке, вот испарение идет же от нефти, надышались, и все равно вот как бы отравления еще не было, потому что чтобы не ел, и горечь стоит.
А вы прям круглый год там живете, да, получается?
Да, мы здесь проживаем на дачном участке. Вот наша семья...
И вам даже, наверное, уехать-то и некуда, получается?
Да, нам некуда. Если бы было, куда мы бы уехали? Вот мы внука отправили, чтобы хоть ребенок не дышал всем этим.
А врачи как-то приходят, комиссии, я не знаю, говорят, что делать нужно, чтобы не травиться?
Нет, 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 никого не было. Никто не придет. Сами мы не беспокоимся, вот сами пока. Я говорю, надо съездить.
А у вас постоянные паводки довольно-таки часто?
У нас вот в том году только-только до забора было, а мы еще снесли, говорю же, вот отсыпались и подняли, чтобы еще даже и не подступало. А вот видите, ну говорят, 7-8 лет, почти каждый год, но такой вот большой уже давно не было.
А нефть вот на вашей памяти разливалась вот так вот?
А в нефти вообще не было, это вот первый случай. Поэтому, ну, вечного ничего нету, просто, видать, где-то труба прорвалась, и вот результат.
Ну, получается, вы хотите судиться с компанией?
Я так поняла, что здесь Роснефть, а уже дочерний у них Югандскнефтегаз. Ну, вот нас направили в Югандскнефтегаз, к ним, и вот будет независимая комиссия, все с ними. Получается, как потерпевшие, они ответчики.
Но это же вам придется деньги платить за комиссии, за все издержки.
Ну, это естественно. Но я так думаю, если мы будем подавать в суд, то это все будет входить, компенсация, и материальные ущербы, возмещение вот это всего. То у нас и огород был засажен, и ну, все саженцы, все ягоды, все это, не говоря уже о такой мелочи, как морковка и все остальное прочее. И стройматериалы у нас тут, мы строились, как раз решили утеплиться потеплее, и вот...
А животные есть у кого-нибудь? Я имею в виду там корову, скот какой-то?
Вот у нас здесь не держат. Туда дальше, может быть, вниз, ниже по садовому, ну, хозяйству. Вот там, где, вот фермер где-то тут недалеко. А у нас нет, у нас только вот собака. Так она у нас вот единственное, что в возвышенном месте.
Говорят про 10 гектаров. У вас, как говорят, территория очень большая, затопленная, испачкана нефтью?
По крайней мере, сейчас уже чистят, но естественно, вот этот урон и то, что было, вот что вот эти вот андатры лезли все в нефти, и вот люди хозяйство свое спасали, утки, говорят, все не могли. И вот смотришь, даже вот эта вот мелочь, и то птицы, это все, естественно, пострадало. А туда дальше видно будет рыба, потому что вот и мальки, и все, это же все, река. По площади не могу судить, ну, очень много. 23-го дышать нечем было. Я точно помню, что мужу говорю, что-то вообще так пахнет, говорю, соляркой. Он говорит, да здесь же база рядышком, может быть, переливают что-то. Может, говорит, из-за этого пахнет. А вот утром-то проснулись, и у нас все буквально, мы даже не могли. Он в болотах ходили, в сапогах, потому что... Все, но вода прибыла еще и...
Вы довольно-таки спокойно рассказываете, уже пережили и сильно переживаете?
Да, вы знаете, ну что ж не переживать, это ж все труд и очень, конечно, тяжело, но от того, что я буду плакать, и это же не поможет, и, как говорится, хочется надеяться на лучшее.
Жительница Нефтеюганска Любовь Петрова. Руководители муниципальных учреждений в Нижневартовске получили письма, в которых городская администрация рекомендует не допускать в помещениях этих учреждений занятий йогой, чтобы не допустить распространения учений деструктивного толка. Чем не угодила древнеиндийская оздоровительная система властям Нижневартовска, рассказывает Кира Морозова.
История с запретом йоги в Нижневартовске покинула пределы не только города, но теперь уже и страны. Ситуацию, которая возникла между Нижневартовской мэрией и местными тренерами йоги, обсуждают даже зарубежные СМИ. 26 июня в соцсетях появилось фото документа, в котором местные чиновники назвали йогу оккультным движением и попросили коллег принять меры по недопущению занятий йогой в муниципальных учреждениях города и провести разъяснительную работу с подведомственными учреждениями, дабы не допустить распространения учений деструктивного толка. В черный список сотрудников администрации вошли такие направления, как сахаджи-йога, агни-йога, псевдопедагогические учения школы Щетинина и школа Аманашвили, и в том числе хатха-йога и кундалини-йога. Последние два вида йоги являются самыми распространенными и популярными не только в столице Самотлора, но и в России. И потому документ местного управления по социальной и молодежной политике, попавший в интернет, вызвал резонанс и широкие обсуждения не только среди вартовчан, но и по всей стране. Более того, оказия с запретом йоги уже попала на страницы газеты The Times. По мнению британских журналистов, приверженцы йоги пополнили длинный список тех, кто подвергается преследованию со стороны российских властей. В то же время местные центры и студии йоги продолжают работать в штатном режиме. По словам исполнительного директора и тренера дома йоги Ганеша Елены Колчановой, йога-сообщество Нижневартовска сильно удивилось рекомендательным письмам за подписью чиновников разного уровня, включая первого заместителя главы администрации Сергея Левкина. По мнению Елены Колчановой, сложившаяся ситуация – результат низкой осведомленности представителей городской власти о предмете, который они решили вдруг запретить.
Для нашего города это первая такая ситуация. Оккультные науки, связанные с религиозным там воздействием, но это вообще не про йогу. Я благодарна нашей администрации, потому что они сделали нам рекламу. Начинают интересоваться, а что за йога, что это такое, почему такая шумиха? Я думаю, что разум человеческий, и тем более управленцев нашего города, он все-таки их не покинул совсем. Я считаю, что не очень корректно повела себя администрация в этом вопросе. Если вы собираетесь что-то запретить, так вы хотя бы придите к нам и спросите, изучите вопрос досконально. Не нужно опираться на мнение одного-двух человек. Есть экспертные советы по делам религии и духовности в России. И есть какие-то аспекты, которые нужно просто принять во внимание. Но если йога помогает людям стать свободнее, стать здоровее, ну как можно запретить человеку быть здоровым? Это абсурд. Не хочется там еще какие-то эпитеты давать этому процессу. Очень не хотелось бы, чтобы администрация оглядывалась немножко на современные тенденции, вообще, что происходит в России.
Не исключено, что, пытаясь оградить население от сектантов, чиновники перегнули палку, хотя ранее сама же администрация города помогала развивать йогу. К примеру, на муниципальные гранты крупнейшая местная студия йоги «Аура» закупала оборудование и на те же гранты проводила бесплатные занятия для пенсионеров Нижневартовска. В этом месяце «Аура» планировала участвовать в городском празднике спорта и провести занятия по йоге на открытом воздухе для всех желающих вартовчан, однако получила отказ от мэрии. Стоит отметить, что на график занятий в коммерческих организациях такая коллизия в основном не повлияло. Под ударом оказались именно те секции и студии, которые арендуют помещения в муниципальных зданиях. Несмотря на то, что письма, которые рассылают чиновники в бюджетные учреждения, формально рекомендательные, отказаться по факту от них невозможно. Так, в ближайшие дни решится судьба клуба хатха-йоги в здании зала международных встреч «Самотлор». По словам ее преподавателя Инги Пименовой, все надеются, что у сотрудников мэрии хватит благоразумия не закрыть двери для самого безобидного и доступного вида спорта населению.
Мир развернулся к йоге по линии ООН. Это все как раз как популяризация и внедрение йоги как средство примирения и оздоровления людей различных религиозных направлений. Поэтому то, что происходит у нас сейчас, мне просто непонятно. Если люди государственно смотрят на вещи, должны быть в курсе каких-то событий в мире и государственной политики страны. Меня это, конечно, просто вообще, мягко говоря, удивило. У нас очень хорошая база, мы работаем со спортсменами, волейболистами. Когда большие нагрузки, идет йога-терапия на спину, на колени, то есть спортсменам есть возможность помочь. Мы ответили, написали о том, что мы не занимаемся никакими религиозными, тем более оккультными практиками. Оккультность – это обращение к неким высшим силам. Мы не обращаемся ни к духам, ни к каким-то высшим силам. Йога – это наука. Наука работы с телом. Никто не знает, с чем это связано и кто это вообще все это начал. Это всех вводит в недоумение. Это, знаете, это похоже на средневековье. Красивая женщина, значит, ведьма.
Автор резонансного документа, исполняющий обязанности начальника управления по социальной и молодежной политике Ирина Рыбина, в свою очередь заявила, что письмо не запретительное и носит исключительно рекомендательный характер для профилактики распространения на территории Нижневартовска религиозных сект. По мнению чиновницы, ситуацию раздули в том числе благодаря утечке документа, который не предназначался для широкого круга лиц.
Возможно, что люди из какой-то информации черпают то, что им хочется увидеть. Было направлено письмо на структуру администрации города для проведения разъяснительной работы, именно чтобы в подведомственных муниципальных учреждениях, там, где занимаются дети, не было проведения никаких религиозных мероприятий, направленных на какие-то культы, обряды и так далее. Йога как проводилась, она так и проводится. Утечка документа, очень интересно, как, каким образом попал в документ без подписи, без номера в социальной сети, это одно. Из добрых побуждений это было направлено это письмо. Для профилактики.
Стоит отметить, Ирина Рыбина хоть и автор документа, но не его инициатор. Указание, исполняющее обязанности начальника управления по социальной и молодежной политике, получила из отдела по вопросам общественной безопасности администрации города. Как пояснила его специалист-эксперт Любовь Городилова, в соответствии с научным словарем Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации, йога – это не фитнес, а определенные духовные практики. Кроме того, не исключено, что вопрос о законности проведения занятий йоги в муниципальных учреждениях города мог возникнуть после обращения одного из жителей Нижневартовска в администрацию. 7 июля местные власти намерены провести собрание рабочей группы по обеспечению межнационального согласия, где в том числе будет рассмотрен вопрос допустимости йоги в муниципальных зданиях. По результатам заявителю дадут официальный ответ с заключением экспертов, юристов и ученых о том, допустимо ли занятие йогой в образовательных, культурных и спортивных учреждениях Нижневартовска. А пока рекомендация воздержаться от употребления провокационного слова «йога» получила даже местная коммерческая структура «Дансер», которая совместно с известным фитнес-каналом «Живи» запланировала провести в Нижневартовске спортивный праздник. Чиновники дали указание заменить слово «йога» на более понятное родное «гимнастика». И это невзирая на тот факт, что йога в России имеет статус вида спорта и собственную федерацию. Не говоря уже о том, что йогу в нашей стране практикуют масса известных людей, включая премьер-министра России Дмитрия Медведева. Кира Морозова, Радио Свобода, Нижневартовск.
Ровно полвека назад, 1 июля 1965 года, в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» в большой серии «Библиотека поэта» вышел том Бориса Пастернака «Стихотворения и поэмы». Мой коллега, историк Радио Свободы Иван Толстой, о том, чем же знаменателен «Синий Пастернак».
Насколько я понимаю, это символическая дата все-таки больше, 1 июля.
Совершенно верно. Вы правы. Дело в том, что на книжке указано только подписание ее к печати. Это конец мая 65-го года. Ну, дальше уходил обычно месяц на то, чтобы отпечатать все-таки 40 тысяч экземпляров. Тираж немаленький. А по сегодняшним временам совершенно фантастический, астрономический, переплести книгу, затем отвезти ее в магазины, на самом деле не в магазины, а прежде всего нужным и значительным людям, потому что Пастернак заведомо был в дефиците, в свободную продажу он почти не поступал. Есть такая дневниковая запись известного петербургского литературоведа и заместителя главного редактора серии «Библиотека поэта» тогдашней Бориса Егорова. 2 июля он записал: «В дом книги вчера поступило 24 экземпляра». Восклицательные знаки. Толпа была такая, что выдавили стекло в витрине. Пришлось вызывать милицию. То есть ажиотаж был как бы запрограммирован. Вообще власти хотели тогда несколько оправдаться и отступить назад, пойти на попятную в деле с Пастернаком. Дело в том, что скончался он непрощенный властью, и не было примирения общественного вокруг фигуры Бориса Леонидовича. Скончался он от мучительной раковой болезни, и, в общем, все это было покрыто ужасным, стыдным контекстом эпохи. И вот проходит некоторое время, справа выпускает его маленькую книжечку стихов и поэм, и затем к 65-му году вот подготовлен большой том. Что интересно в связи с этой книгой? Ну, во-первых, Пастернак сразу получил название «Синий Пастернак». Библиотека поэта тогда была в синих переплетах. А кроме того, эта книга, сразу же не попав практически на прилавки и очутившись на черном рынке, стоило так дорого, что люди не могли ее купить. Вот наш с вами коллега Игорь Померанцев, который работал учителем после окончания университета, говорит, книжка стоила больше половины учительской зарплаты. Приобрести ее было просто невозможно. Но помимо того, что с 1 июля до начала сентября эта книжка была дорогущей, может быть, самой дорогой современной на тот период книгой в стране, с середины сентября она перешла из категории «дорогих» в категорию «неупоминаемых». Дело в том, что предисловие к этому тому Пастернака написал критик, литературовед Андрей Синявский. А 8 сентября 1965 года он был арестован по пути на лекцию. Арестован и затем стал одним из двух участников знаменитого политического процесса начала 1966 года, знаменитого процесса Синявского и Даниэля, о котором, наверное, знает нынче каждый школьник. И ни в каких статьях, обзорах, библиографиях, рецензиях, даже в диссертациях нельзя было упоминать, ссылаться на этот том Пастернака. Казалось бы, проведена огромная работа, собраны воедино варианты, стихи из разных малодоступных сборников и периодических изданий, и вот, так сказать, в руки читателя, литературоведа, филолога, попадает книга, на которую можно ссылаться. С сентября 1965 года ее нельзя упоминать из-за злополучной вступительной статьи.
Синявский же долго сопротивлялся и спорил с издателем, он не хотел ни в чем уступать.
Совершенно верно. И вообще ситуация, так сказать, полукомическая, полудраматическая, и еще если остается что-нибудь, и, кроме этих половинок, и трагикомическая. Синявский все эти годы печатается на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Выходят и в Париже, и в Вашингтоне его книги, и книги Юлия Даниэля под псевдонимом Николай Аршак, того, кто станет его подельником на политическом процессе в феврале 1966 года. И при этом Синявский остается в русле официального советского литературоведения. И он должен писать о Пастернаке совсем не то, что он написал бы, если бы подписывался Абрам Терц. Но он еще подписывается, Андрей Синявский. Он еще на свободе, он по эту сторону добра и зла. И он вынужден приспосабливаться к требованиям редакции. Но он всячески сопротивляется, он не хочет упоминать Ленина, он не хочет писать о революции в творчестве Пастернака. А если о революции, то только как о преображающей стихии. Стихии, которая преображает и творчество, и творческий путь самого поэта. А Пастернак действительно страшно увлечен историческими катаклизмами, переменами, и первые годы он вдохновлен тем социальным экспериментом, назовем это так, который происходит в стране. Это будет в нем творчество, это поднимает его дух, и у него страшно много таких вот во славу революции строчек написано. Но Синявский не хочет об этом совсем писать. Возможно, что психологически он каждый месяц ждет своего ареста. Он понимает, что рано или поздно он будет разоблачен. И он сопротивляется до конца. Он хочет и в Советском Союзе остаться с поднятым забралом и человеком, которому будут пожимать руку.
В итоге «Синий Пастернак» вышел с дополнительным предисловием.
Конечно, Синявский, сперва предложив это, получил от редакции бурный отпор и несогласие. Нет, в библиотеке поэта не может быть никаких дополнительных предисловий. Написанное один раз должно оставаться общим для всего тома. Это ответственнейшее дело. Вы понимаете, Андрей Донатович, писали редакторы библиотеки поэта. Вы понимаете, что будут с пристрастием, с увеличительным стеклом читать во всяких инстанциях, особенно предисловие к этому тому. И поэтому никаких дополнительных политических объяснений быть не должно. Все должно быть включено, интегрировано в вашу статью. Но Синявский от этого так долго уклонялся, а книгу, по-видимому, власти торопили издать, потому что это реноме страны. Нужно, а в ней уже много говорят, пишут в газетах, что она готовится на Западе. Говорят, ну что же, опять запрещают Пастернака в СССР? Нет, не запрещают. Вот книга вот должна появиться. И, бог с тобой, Андрей Синявский, напишем сами предисловие. И написали 2-3 странички политических, где все-все вот это рассказали и избавили Синявского. И оставили его с поднятым забралом.
Есть у вас этот «Синий Пастернак»? Держали вы его?
О, да. Но самое смешное. Понимаете, история повторяется. Сперва происходит как трагедия, а потом как фарс. Совсем недавно в Париже, в магазине, я увидел на полке, продающейся в букинистическом магазине, этого «Синего Пастернака». У меня есть свой том. Я дорожу им, в свое время купил как дорогую книжку. Но это же великолепный подарок, это исторический подарок. Я снял ее, трепеща с полки, посмотреть, ну, небось, в Париже стоит она чертовых денег. Посмотрел на заднюю страницу, там написано 7 евро. Вот и все. Вот чем заканчивается история. Какой странный она совершает круг. Отличный том, практически весь Пастернак, ну, за исключением евангельских стихов из «Доктора Живаго». Но это же совсем чуть-чуть, это маленькая тетрадочка стихов. Почти полный Пастернак, предисловие Синявского, исторический литературный памятник. 7 евро.
Мой коллега, историк Радио Свобода Иван Толстой. На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».